Наши сердца наполнены особыми чувствами, когда мы размышляем о величии Божьем. Это нужно делать и днем, и в ночных размышлениях. Это нужно делать, когда мы просыпаемся или когда мы ложимся. Это нужно делать всегда, когда свободен наш разум. Думать о величии и могуществе Божьем. И тогда наше сердце настраивается на правильную волну и понимает его. В нашей церкви, я так думаю, что это призывы ко всем церквам, назначены были трехнедельные посты, и церковь пребывала в особых молитвах, постах за различные нужды, которые есть в нас, в Божьего народа, в церквах нашего братства. И на следующей неделе мы будем молиться, поститься о евангелизме, миссионерстве, о нашей стране. И я хочу сегодня в своей проповеди обратить ваше внимание, друзья, на наш труд пред Господом, на наше служение Ему, как мы, верующие люди, будучи спасенными людьми, совершаем наш труд пред Господом. В основании проповеди я читаю первое послание к Коринфянам, 15 глава. 57 и 58 стихи. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен пред Господом. Аминь». Апостол Павел, завершая вот эту 15 главу Коринфянам, это сильная, глубокого значения глава в этом первом послании к Коринфянам, здесь говорится о великой победе нашего Господа Иисуса Христа, о Его воскресении из мертвых. Здесь очень много стихов посвящены этому. Здесь доказательство Его воскресения из мертвых. Здесь говорится о будущем веке, о том, как мы будем пребывать в вечной славе Господней после того, когда наша земная жизнь закончится. И, конечно же, здесь обращается внимание на другие различные аспекты христианской жизни, служения уже после того, как мы приняли Иисуса Христа нашим личным Спасителем. Когда, братья и сестры, мы поверили в Господа, уверовали в Него, наша жизнь, она изменилась коренным образом. Люди, которые по-настоящему приняли Христа, они стали иметь новую жизнь, новые ощущения, чувства. И от союза, от близкого общения, от этих заветных отношений с Иисусом Христом у нас есть результат, плод. И апостол Павел здесь призывал в этих двух стихах, что это великая победа Господа Иисуса Христа, которую Он совершил для нас, и призывает, принявший Его жизнь, будьте тверды, непоколебимы, и чтобы наш труд был успешен, преуспевайте, написано в труде, потому что труд наш, ваш, братья и сестры, нечтетен пред Господом, то есть не напрасен. Когда человек работает, трудится, тяжело работает, то иногда ему кажется, что его труд напрасен. Когда не видно результатов в какое-то близкое время, то кажется, что напрасно прикладывается усилия к тому или другому делу. Но, братья и сестры, Писание утверждает, что труд пред Господом нечтетен, то есть не напрасен. Любое дело, которое мы совершаем для Господа, пред Господом, оно оценивается. Я думаю, и вы, читая это место Писания, которое сказал Христос, что даже если чашей холодной воды кто-то напоит странника или пророка или какого-то другого служителя, не потеряет награды, труд нечтетен. И вот, братья и сестры, когда мы уверовали, у нас есть очень много сфер, где мы должны трудиться. Это прежде всего изменение христианского поведения. Это великий труд. Огромный труд. Люди, воспитанные в состоянии греховной культуры, уверовав, часто даже не понимают, что они продолжают жить в греховных привычках, в греховных каких-то там отношениях. И Писание говорит нам о том, что надо трудиться, чтобы изменилось наше поведение. Мы призваны на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела надо стараться, это труд. Милосердие проявлять к ближним, сострадание – это тоже труд. Огромный труд. Познание Господа Иисуса Христа – это также очень тяжелый труд. Познавать больше и больше. Не быть людьми поверхностными. Мы иногда, рассуждая о церквах, даже о служителях, видим, как много людей почему-то не глубокие, они поверхностные, не углубились в познание. Читать, исследовать, молитвенно вопиять, плакать, просить у Господа познания, мудрости, понимания воли Божьей – это труд. Это труд всех людей, кто уверовал, последовал за Господом. И он очень необходим в наше время – познавать Господа в Его глубине, полноте Его любви, милосердия, Его учения, доктрины и многие другие вещи, которые необходимы для нашего правильного служения. И вот наше служение. Я буду больше говорить, как я уже сказал в начале, о нашем служении. Это труд, служение – это труд. И наше служение есть верующим, то есть спасенным. Мы служим духовными дарованиями. Как мы получили от Господа, какие дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли увещание или увещать ли, увещавай, так написано, раздавать ли, раздавай, начальник ли, начальство, то есть руководитель ли, руководи с усердием. И многие-многие другие различные дарования есть в церкви, мы должны служить. А вот служение неспасенным людям, это та область, которую тоже мы должны делать. И при том, это призвание или призыв Господен касается всех людей. Служить не знающим Господа. Вы знаете, братья и сестры, что люди, которые пришли в церковь, часто думают, что церковь – это место покоя, и восстановление духовных сил. Это, конечно же, правда. Нигде так не восстанавливаются духовные силы, как если у нас, верующих, правильное отношение к поместной церкви. И если неправильные, они теряются. Правильное отношение к служению, к отношениям между братьями, сестрами доставляет нам покой в душу, какую-то радость, неизреченное какое-то чувство, какого-то комфорта, что ли, духовного, если мы в правильном отношении. Но, может быть, кто-то из вас не задумывался, что Библия, Божье Слово говорит о церкви не только, хотя это правда, как месте покоя и восстановления духовных наших сил, но как о месте огромного активного труда. Церковь – это не просто, чтобы только посидел, удобное кресло, послушал прекрасное пение. Конечно же, это я всегда люблю, когда поется, когда хорошее слово, наслаждаешься. Это, конечно же, для этого. Но всякий призванный христианин, он призван для активного труда, для очень усердного труда, без которого жизнь человеческая не имеет какого-то христианского духовного смысла. Вы знаете, что всякий призванный Господом призван к труду, и чтобы еще и успех был, результат, плод этого труда. Мы, когда призваны, у нас появилось желание выполнять, исполнять Божью волю, слово «исполнять». Не просто так выполнить 50 на 50, а везде, где слово «исполнить», это слово «завершить», то есть стараться максимально выполнить Божью волю. И Божья воля для нас, она является легкой. Я имею в виду, что, конечно же, есть вещи, которые усердного, титанического труда Божья воля требует, но все равно нам радостно выполнять Божью волю. Проверьте, возрождены ли вы на самом деле? Если для вас труд Господень тяжелый, нежелательный для вашего сердца, всегда не хочется его делать, то есть проблемы с нашим возрождением. Потому что когда мы рождены свыше, нам хочется быть послушными и легко быть в послушании Божьей воле. И Христос сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иго – это приспособление, посредством которого можно животное впрячь в повозку или в другой какой-то инвентарь сельскохозяйственный. То есть без бремени или в деревнях для коней используют хомут. Иначе без хомута, если не захомутаешь, нельзя ничего с этим животным сделать. И Господь хочет, чтобы мы с вами были, взяли бремя. И знаете, если животное, конь, то его учат вначале голову нагнуть, чтобы хомут надеть. Если он, конь, высокий, а человек не очень высокий, то ему что ли стульчик подставлять, чтобы захомутать? И, конечно же, не получается. И все, помню, я еще застал эту работу, дедушка, отец. И конь реагировал: голову, и сразу нагнет. Он знает, что ему надо работать. Он дает себя захомутать, дает себя бремя, а потом его грузят. И помните, братья и сестры, что бремя Господа легко, и иго его благо, то есть доброе. Трагедию испытывают те, которые не дали себя захомутать. Те, которые отказываются нагнуть свою шею, чтобы трудиться для Господа. Вот в них проблема, потому что люди, взявшие Божье иго, они испытывают особые чувства и особые благословения Господни. Это не рабство. Когда сатана запряжет в повозку беззакония, вот там рабство, там бессилие, но это является любой труд для Господа почетным, любой. И важным, необходимым этот труд. Заметьте, что Иисус Христос сказал слова, когда говорил о виноградной лозе, Он сказал слова: «Я хочу, чтобы вы принесли плод, и притом много плода». Много плода можно принести тогда, когда не только разово плодоносишь, но всю жизнь плодоносишь. Всю жизнь. Если слишком много плода за раз, то ломается человек. Дерево ломается, его подпирать надо. Вы заметили, что плодовитые деревья в саду нуждаются в подпорках, иначе они разломаются. И когда мы, братья и сестры, имеем вот эту наклонность трудиться, мы должны трудиться так, чтобы до глубокой старости сохранилась наша работоспособность для Господа. И это есть мудрость, которой призывает Господь нас трудиться, конечно же, усиленным, усердным трудом. Я чуть позже, если не упущу, скажу об этом труде, которым были апостолы. И вот сам наш Господь говорит, чтобы наш плод должен пребывать, а всякую ветвь, которая не приносит плода, Он отсекает. А всякую приносящую плод Он очищает, чтобы еще больше принесла плода. Я не знаю, как вы, но когда я читаю вот это место Писания, мне становится страшно. Ведь заметьте, хорошо было бы, так, если бы так написано было, всякая веточка, которая засохла, что с ней делать? Надо отсекать. Ну что там? Сухая. Это даже понятно всем, что сухую надо отсекать. Но зеленая, которая бесплодная, но та, которая соками питается, та, которая на лозе и бесплодная, является кандидатом на отсечение, и ее сжигают, так Библия говорит, эти ветви собирают и потом сжигают. Пусть Дух Святой даст нам размышление, глубокое размышление над этим стихом. Конечно же, Писание или Слово Божье не является тем средством, которое запугивает или давит на психику человека. Хотя иногда некоторых и страхом надо спасать людей. Но добровольный, посвященный труд для Господа – это то, к чему мы призваны, все христиане, все верующие в Господа Иисуса Христа, получившие спасение. Но я хочу обратить внимание, почему важен труд? Почему мы призваны именно к труду? Вы знаете, братья и сестры, что после грехопадения Адама, вместо покоя, комфорта, да, собственно, я хочу поправиться, и еще когда он был в раю до грехопадения, уже Бог предназначил ему труд. Бог дал человеку задание охранять сад этот, хранить, и возделывать, распространять. Разные слова там употребляются в различных переводах. То есть человек с самого начала был нацелен, акцентирован на труд, который он должен совершать на земле. И когда человек согрешил, то ему Бог приписал, дал в удел уже тяжелый труд. Иногда этот труд, конечно же, является невыносимым, когда он, к тому же, бесполезный, и Соломон называет бесполезный труд суетой, которая является томлением духа, не развивает наш дух, а томит наш дух. И поэтому, когда Адам согрешил, ему дано было труд. И поэтому вне труда, избегая труд, человек не может находить настоящее счастье и удовлетворенность в жизни, если он будет избегать то, что Бог определил для него. Мало того, Бог дал человеку труд как средство развития его. Он настолько сильно связал наш труд с личным счастьем, личным комфортом, удовлетворенностью, что стал труд необходимым условием развития, как физического, так и умственного, так и нравственного. Если человек избегает труда, он физически не развивается. Ребенок, который рождается, заложено Богом, у него бегать, двигаться, он не посидит, чтобы развились его мышцы. Если бы он сидел, его мышцы бы атрофировались, и потому Богом, даже не понимая ребенок, чтобы развиться, он весь в движении. Вы знаете, братья и сестры, что жизнь, она должна быть в движении. Наша жизнь должна направлена, или источником нашей жизни должна быть любовь. Она доставляет свободу. И мы понимаем, что ум человека развивается, тогда человек в напряженном труде, работая, выдумывая или придумывая механизмы, которые облегчают труд человека. Человек развивает, посмотрите, какие чудеса в технике, в науке происходят. И это все те люди, которые трудятся. Это те, которые умственно трудятся. Вы знаете, что ум развивается тогда, когда он принимает информацию. Когда он раздумывает, тогда он развивается. Сердце наше развивается, когда отдает что-то. Когда мы щедры, когда мы жертвенны пред Богом, наша душа будет широкая. И если человек не в этой области не преуспевает, он будет деградирован. Можем ли мы назвать человека развитым или нравственно высоким, если он не хочет работать? Мы не можем назвать. Конечно же, братья и сестры, я очень осторожно говорю, есть много людей больных, пенсионеров, которые заслуживают законный покой и пенсию, может быть, даже не такую, как вы получаете, а большую. Я не говорю о людях, которые не могут временно трудиться по каким-то причинам, очень осторожно. Но я говорю о здоровых, полноценных людях, у которых нормально все со здоровьем, с руками, с ногами, с головой и другими органами тела. И люди, которые избегают работы, Нельзя их считать нравственно высокими, живущими за счет общества, за счет кого-то. Папы и мамы, есть люди, особенно к молодым людям, которые 25-30 лет не хотят работать, потому что мало платят. Это неправильная установка жизни. Надо начинать любой даже самое большое расстояние в 1000 километров начинается с первого шага. И когда-то мы должны начать трудиться, работать, развивать вот эту сферу нашего служения в какой-то области. Потому что человек деградирует, не занимаясь обычным трудом. И физически будет неправильно развиваться, и нравственно что-то не будет у него комфорта, живя за чужой счет. И также он не будет умственно развиваться. Он будет просто, простите это слово, тупеть от бестелия. Но человек должен постоянно, и ничто так, наверное, не нуждается в постоянной нагрузке, как человеческий разум, как человеческая мыслительная деятельность человека. И вот, друзья, если обычный труд Богом дан, и когда Бог давал труд человеку, то Он фактически миловал человека. Он продолжал его любить и миловать, давая труд. Если бы Он не дал труда, то наша жизнь была бы похожа на камеру-одиночку. В тюрьме иногда лишают труда, чтобы усилить нагрузку и страдания человека. И поэтому человек, который хочет трудиться. Да, это жизнь иногда тюрьмой можно назвать, но Бог, Творец, задумал, чтобы жизнь не была мрачной, серой. Он заповедал нам работать и трудиться. И вот если обычный физический труд, друзья, является необходимостью, Богом, так сказать, долей для нас предназначенной, вот, то же самое можно сказать и о духовном труде. Мы, которые призваны Господом, и те сердца, братья и сестры, у которых с души слетел этот гнет греха, тяжести, мы просто обязаны что-то взять в церкви и трудиться, посвящая себя на определенный труд, посвящая себя на служение. И без активного духовного труда духовная жизнь, она также атрофируется, исчезает, ее нет. Духовная бедность есть не что иное, как признак духовной лени. И человеку скучно без труда. Скука пришла от безделья. Человеку работающему никогда не бывает скучно. Вы заметили, что работяги по натуре весельчаки? Если человек видит огромный труд, и он шутит еще, у него все нормально с характером. Он подбадривает других идущих на этот труд. И люди, которые в ропоте, в недовольстве всегда опускают руки трудящихся. Это является, братья и сестры, необходимым условием для нашего духовного труда. Все наши духовные способности развиваются на практике. На практике развивается, в практической деятельности. Мы не можем стать специалистами большими, только читая или только где-то там слушая кассеты, учась. Мы должны всегда духовный труд на практике использовать или попробовать для того, чтобы приобрели в нашей жизни определенные навыки практического духовного труда. Есть люди, которые нерешительны взяться за труд. Какой-то юморист сказал интересные слова. Я, говорит, очень сильно люблю труд, работу свою. Она меня просто приковывает, она меня притягивает. Я могу часами сидеть и смотреть на нее. Вот он как любил этот труд. Но как раз то любить труд, это значит делать этот труд. Это значит не бояться самой тяжелой, даже изнурительной работы. Апостол говорит, вы помните труд наш и изнурение наше? Мы, работая своими руками, чтобы кого-то из вас не обременять. Помните, говорит братья, это он к фессалоникийцам писал вот такие слова. И мы знаем, что источником человеческой активности есть любовь. Без любви ничего не хочется делать. Без любви человек погасший. Без любви человек не способен к активности и не способен к активному труду. Мы знаем, братья и сестры, что свободная жизнь и труд свободный делает жизнь свободную. Как можно больше люди заботятся, чтобы труд был не рабским, не тягостным. И Бог позаботился. Он призывает нас к свободному труду. То есть добровольно сердце наше стремится, когда мы в правильных отношениях с Господом. И я думаю, что свобода наша – это жизнь, которая движимая любовью. Движимая любовью. И знаете, любое движение должно управляться. И поэтому жизнь, движимая любовью и управляемая истиной, это правильная и свободная жизнь. Если человек только движим любовью, он иногда будет добренький всем. Но он должен быть управляем истиной Господней. А истина такова, что если не работаешь, то и не ешь. Это истина Божья. Он хочет, чтобы каждый в своем усердии он применял способности, данные Богом дарования, и мог применять этот труд духовный для блага, для спасения других людей. И вот самой, я так думаю, важной необходимостью нашего времени это является проповедь Евангелия неспасенным людям. Мы, оценивая, когда проводим свои пасторские совещания, оцениваем, что иногда даже в служителей нет такой какого-то понимания, то есть их не зацепило их сердце, что люди гибнут. Вдумайтесь, братья и сестры, что в нашей стране всего лишь только 1,5-2% евангельских верующих. Это много? Нет. Это немного людей. Да, считается по статистике религиозных, там чуть ли не половина или даже 80. Мы понимаем, что многие из них потеряны для Господа. Мы не хотим огорчать, обижать, но правду сказать обязаны. Люди, которые не приняли Христа личным спасителем, у которых нет жизни Христовой, они все еще остаются потерянными для Господа. Их надо найти, их надо пригласить, привлечь. И кто должен это делать? Господь приглашает спасенных людей. Мы когда-то, братья и сестры, будем входить в Божьи врата. Я верю, что вы размышляете об этом благословенном моменте. Я вспоминаю, как когда-то Давид, когда была война, Авессалом, восстал его сын. И когда он отдавал приказание, это было жесточайшее сражение, когда царь отдавал команду своим военачальникам, он четко сказал, недвусмысленно, «Сберегите мне отрока». Он дал команду в уши Иава, своего двоюродного брата и военачальника, всех воинов стоящих, «Сберегите мне отрока». И благословил на эту войну, на эту битву страшную. Была ужасная битва. Авессалом бежал, вы знаете, у него были красивые волоса. Иногда то, что красивое, что является центром человеческой гордости, часто является и центром, что его погубит. Или главным, на чем он может потерять жизнь. И он запутался этими волосами в дубе, под дубом проезжая на муле. И повис. Подошли эти военачальники. Что проще? Отрезать эти волоса и спасся бы человек. Но посмотрел, порассуждал, натянул лук и пронзил этого отрока. Затрубил в трубу. Битва окончена. Победа! И написано, воины входили в город украдкой, как будто после поражения. Царь в воротах встречал воинов, доставивших победу. Но не шли и стыдливо опускали свои головы. А царь сидел на престоле и плакал. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя? О, сын мой Авессалом!» Я не знаю, братья и сестры, как вы, я не хотел бы входить в эти вечные Божьи врата, в царство с опущенной головою. Сегодня, как никогда, звучит этот призыв, Господень, «Идите, я посылаю вас. Все, что может рука твоя по силам делать, делай, делай». Заметьте, что христианская этика труда не то, что сделать столько, как все, и я свободен, но христианская этика труда сделать сколько ты можешь. Если кто-то уже упал от бессилия, не может, это не эталон, на который ты должен равняться. Сделай, сколько тебе Бог дал сил. Потому что счастье труженика выложится. Счастье труженика отдать свои силы. Счастье настоящего работника духовного – это быть в постоянном изнеможении. Вот где счастье. Конечно же, человек не может быть в постоянном напряжении, ему нужен отдых. Я думаю, вы понимаете бескрайностей это слово. Но человек, идущий налегке, он не способен правильно ориентировать других людей. И мы должны быть примером всем тем, которые необходимы, чтобы они стали трудящимися или тружениками на ниве Божьей. Мир наш погибает. Мир наш погибает. И вы знаете, это когда гибнут люди, то есть поспешность. Вот, я бы так сказал. Вот если бы горел дом, и кто-то разбудил ночью вас и сказал безразличным тоном: «Мой дом горит». Спержин интересно об этом говорит. Говорит, я бы ему не поверил, если бы он безразличным тоном сказал, что там промямлил, тихонечко меня разбудил: «Мой дом горит». Он говорит, интересно, Спержин острый на язык был, говорит, я бы ему на голову ведро воды вылил бы, чтобы он прежде всего проснулся. Потому что, когда беда, не говорят безразличным тоном, говорят поспешно, говорят эмоционально и говорят так, что не обращают внимания на других людей. Заметьте, братья и сестры, мы должны поспешно стараться спасать этот мир. Мы должны говорить людям убедительно, эмоционально, чтобы люди поверили этой евангельской вести. И, конечно же, мы должны, братья и сестры, не обращать внимания на тех людей, которые на нас как-то относятся, когда мы возвещаем или призываем людей трудиться. Люди думают, что труд – это надо, иногда, да, особенные какие-то позывные от Господа. Да, конечно же, мы призваны на разный труд, но вот труд благовестия, свидетельства, он предназначен для всех на своем уровне. На своем уровне. Кто-то за кафедрой здесь стоит, кто-то, может быть, у дома на скамеечке, как в пенсионном возрасте, может домашнюю группу проводить из неверующих. Кто-то пошел где-то там в студенческую аудиторию. Он может на своем уровне говорить людям о Христе. Это называется свидетельство. И свидетельство человек может тогда, когда он исполнен Духом Святым. Когда он принял Господа, и Дух Божий наполняет его. Дух Святой, написано, сойдет на вас, и я сделаю вас, и вы будете моими свидетелями, или предо мною свидетелями. Потому что, когда Дух Божий сходит на человека, он лично, я бы даже сказал, обостренно ощущает, испытывает благодарность Богу за спасение. И духовно видит погибающих людей, еще не спасенных. И это побуждает его к особой духовной активности. Библия говорит, как прекрасны ноги благовестников, благовествующих благое, благовествующих мир. Вы знаете, друзья, что готовность обуть ноги, значит, в нашу обувь благовестника, это самая прекрасная обувь. Бог о ней говорит. Это прекрасно. Знаете, братья и сестры, в этой обуви она для всех всеразмерная. Она для женщин подходит, для мужчин, для детей, и для старых, и для молодых. В этой обуви благовестников ноги не натираются. Люди километры схоживают. Бог дал эту прекрасную обувь благовестника и предлагает ее сегодня нашему собранию, всем нам, чтобы мы вышли на труд и совершали верное служение благовестников. И Писание говорит, апостол Павел к римлянам говорит интересные слова в 10 главе, 14, 13, 14 стихами, интересные слова. что человек не может спастись, если не призовет имя Господне. А всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Библия говорит, не то, что будет призывать, а призовет имя Господне, он спасется. Но как он будет призывать, если он не уверовал? Как? Он не будет призывать, если не уверовал. А как он уверует, если он не будет слышать? Как он уверует? Не уверует, если не будет. А как будет слышать, если нет проповедника? Если нет проповедующего, как услышит? И эта цепочка взаимосвязана. И как он будет проповедовать, если не будет послан? И потому каждый из нас должен услышать голос Иисуса Христа, который сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Заметьте, он не сказал: «Молите, чтобы жатва была пожата». Чтобы пожалась. И есть люди, которые думают, я буду молиться, она само собой пожнется. Нет, он сказал, идите, я посылаю вас. Молитесь, чтобы делатели на Ниве Божьей были обеспечены, посланы Господом, ощущали вот это посланничество и были благословенными Господом. Так написано, что восхотел он, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. То есть он родил нас словом истины. Невозможно родиться духовно, не приняв Божьего слова, слова истины. И они пошли, написано, и проповедовали при содействии Духа Святого, подтверждая свою проповедь чудесами и знамениями. И еще один стих, который написано в Деяниях апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось». Слово Божье росло. Это в других переводах Слово Божье распространялось. Росло, распространялось. Значит, если оно распространялось, значит, были те, кто его распространял. Вот так надо понимать этот стих. И когда Слово Божье распространялось, заметьте результат, число учеников весьма, это очень много, или сильно увеличилось. Их стало много, когда Слово Божье распространялось кем-то из верных Богу людей. Я приглашаю, дорогая церковь, помолиться и следующую неделю молиться о стране нашей и молиться о благовествовании, о миссионерстве. Может, кого-то Бог пошлет в чужую страну, но даже если нет, на нашей территории есть огромная нива труда, и мы должны молиться об этом. И что может рука по силам наша сделать для Господа в немногие дни нашей земной жизни? Аминь. Давайте поднимемся и будем молиться.